Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье Великого Поста и на предстоящей крестопоклонной седмице. Вот мы дошли до середины, до преполовения Великого Поста. Вообще очень странная история, потому что преполовение приходится на среду, и вроде как это праздник, а вроде как не праздник, потому что день сугубого поста, который устав не отменяет. И вообще, если задуматься, это очень загадочная история с этой празднично-непраздничной неделей. Но давайте по традиции попробуем разобраться в смысле крестопоклонного воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые мы услышим завтра за Божественной литургией, учитывая, что сегодня, уже на утренне, крест вынесли на аналое, положили посредине церкви, и началось наше поклонение кресту Господню. Завтра мы за литургией услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям, из 4 главы, начиная с 4 стиха, заканчивается этот отрывок 5 главой, 6 стихом. Я позволю себе прочитать этот отрывок почти целиком. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вот почему всем великим постом, красной нитью, во всех апостольских чтениях мы слышим и слышим и слышим повторение, утверждение, что первосвященник – глава нашей церкви Христос, что священники наши – это люди такие же, как и мы. Почему? Ведь, собственно говоря, ничего нового нам это не сообщает. Почему нам с таким упорством церковь напоминает об этом великом посте?
А потому что это великая истина, но тем не менее для нас она все время должна быть переоткрываема. Мы все время хотим от нее как бы избавиться, что ли, забыть о ней. Мы забываем о том, что обычное взаимоотношение между человеком и высшими силами, которые есть во многих религиях, в нашей вере, в нашей жизни церковной, просто с диаметральностью противоположно. Нам не надо уже приносить никаких за себя жертв. За нас уже была принесена жертва. И эта жертва совершенная. И это жертва, которая каждый раз будет повторяться на каждой литургии. Но она одна и та же. Это не множество жертв, как это было до этого и как есть в других религиях. Это повторение все того же момента, который определился в самый важный момент, когда Христос прославил своего Отца. Тут ведь... важная мысль в послании к евреям о том, что Христос не сам себе присвоил эту славу. Он по послушанию своему Отцу пошел на эту жертву и принес свою жизнь ради людей. То есть Бог пожертвовал собой, Бога человека Иисус Христос пожертвовал собой ради спасения людей, а не так, как во всех других религиях. Люди должны приносить какие-то жертвы своим высшим силам.
Мне кажется, тут еще для нас важное напоминание, поскольку есть все-таки такое искушение видеть в священнике некий воплотившийся идеал. То есть, если он ему вдруг не соответствует каким-то образом, это значит плохой батюшка, надо пойти к другому. А здесь апостол говорит о том, что они такие же, как мы. Они такие же грешные и за свои грехи, и за наши грехи, и за свои грехи приносят жертвы.
Так было в Ветхом Завете. Действительно, там священники приносили жертвы и за свои грехи, и за грехи всех людей. А в данном случае, как бы уже все жертвы были искуплены, и уже даже нету смысла приносить никаких дополнительных жертв. Но наша жизнь и есть та самая жертва, которую мы приносим Богу. Но то, о чем вы говорите, это тоже вполне справедливо. Действительно, очень часто бывает так, что прихожане относятся к своим священникам, к архиереям, к людям, облаченным в сан, как к людям, ну, святым. В этом есть доля правды, потому что действительно, ну, кто как не мы, священники должны показывать пример. Но с другой стороны, на самом деле, так же, как и любые другие люди, мы также имеем свои немощи, но мы верим, что Христос и нас тоже искупил. Поэтому все-таки будем надеяться, и, с одной стороны, на милость Божию, а с другой стороны, все-таки стараться действительно соответствовать этому образу. Ведь ни много ни мало священник на литургии – это икона Христа. Хорошо, чтобы эта икона была бы не испорчена, не поругана, чтобы она была вполне реставрирована. И вот такими иконами является и любой совершитель литургии в храме.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 8 главы, начиная с 34 стиха и заканчивая в 9 главе 1 стихом. Этот отрывок хорошо многим из нас известен, поскольку он как раз и говорит о смысле крестоношения в жизни христианина, и часто по разным поводам приводится и в проповедях. Но, мне кажется, может быть, именно из-за частого употребления стирается острота смысла. Я позволю себе прочитать этот отрывок. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» И дальше «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот этот последний абзац, он многие века смущал колоссальное количество людей. Потому что все задавались вопросом, что имел в виду Спаситель, говоря апостолам, его современникам, что вот, приблизилось Царство Небесное настолько, что они его увидят. Я в этой связи хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы только что прошли седмицу, посвященную святителю Григорию Паламе, который учил о нетварном свете, который может быть вполне осязаемо виден человеку по мере того, как его душа приближается к Богу здесь, во время этой жизни. Может быть, именно это имел в виду Спаситель, когда говорил своим ученикам, что они еще не успеют умереть, как увидят Царство Божие.
Абсолютно верно. Именно это имеется в виду, потому что буквально в следующие строки, продолжающие Евангелие, рассказывают о том, как Христос со своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошли на гору Фавор. И это как раз та самая перемычка между нашей сегодняшней неделей и прошлой, в которой мы вспоминали о Фаворском свете. То есть, Царство Божие, пришедшее в силе, это сам Христос, просиявший на Фаворской горе. И некоторые из здесь стоящих Христос имел в виду конкретно своих ближайших учеников. Они-то и увидели Царство Божие, пришедшее в силе. Именно потому-то они и сказали потом Христу: «Как нам хорошо здесь быть, давай здесь останемся». То есть это место, в котором хочется быть вечно. Это вечное царство, в котором есть самое главное, есть Христос во всей своей силе, радости и славе. Он просиял не потому, что он каким-то образом изменился, а мы говорили об этом в прошлый раз, он дал возможность увидеть то царство, которое явилось ощутимым образом для этих учеников. Ну и в этом смысле, конечно, вернемся к нашему сегодняшнему дню и поймем, что для нас с вами очень важно, чтобы Царство Божие наступило уже здесь. Оно может наступить. Об этом как раз и говорили святые Симеон Новый Богослов, о том, что тот, кто не начнет жить уже здесь, в предвкушении Царства Небесного, тот не сможет его ощутить и за пределами своей жизни потом. И в чем это Царство Божие? Это, конечно, не молочные реки, не кисельные берега. Это сам Христос, это сам Бог, это Царство Его Небесного Отца. И вот путь к Нему лежит через крестоношение. Но это крестоношение – это не зацикливание на идее смерти как таковой. То есть, в общем-то, для людей сторонних, не входящих в церковную ограду, им кажется, что вот эта зацикленность на смерти, на страданиях, она имеет негативный оттенок. Но мы с вами сегодня уже увидели и всю неделю будем видеть процветший крест, радостный крест, крест как торжество, крест как свидетельство жизни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Сегодня в церкви вынесли на аналое крест для поклонения, но мне кажется, что многие забывают, все-таки крестопоклонные недели бывают раз в году, и мы немножечко забываем последовательность наших действий. Собственно, поклонение кресту – это тоже некий чин, как все в церкви не случайно. Поэтому, мне кажется, есть смысл напомнить нашим радиослушателям, как вообще происходит церковное поклонение кресту.
Да, тем более, что на этой неделе такого поклонения будет еще совершаться и в понедельник, и в среду, и в пятницу. На первом часе в понедельник и среду, и в пятницу после отпуска часов. Происходит это следующим образом. Священник на середине храма перед крестом, который украшен цветами, трижды вместе с народом поет «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Это тропарь в честь креста. Этот тропарь поется трижды, священник кадит трижды вокруг креста. Потом совершается троекратное пение тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поем и славим». Или «Твое поем и славим». Напоминаем, что в церковнославянском языке нет буквы «Ё», а есть буква «Е». И в этот момент трижды совершаются земные поклоны. Но хотел бы еще обратить ваше внимание, что, поклоняясь кресту, мы поклоняемся и воскресению. То есть уже мы зафиксируем для себя вот этот важный момент сцепки значений страданий Христовых и Христово прославления воскресения.
Мне хотелось тут свою ремарку позволить. Очень много, в особенности сейчас, после всяческих эпидемий, болезней и обострений хронических заболеваний, очень много прихожан, в особенности пожилых, которым совершать земные поклоны очень тяжело физически. Тем более, если он не один, А если их три подряд, ну, вы представляете, что такое человеку с артритом, да, опуститься на колени, подняться, да, потом опять опуститься, опять подняться? Может быть, есть смысл напомнить нашим радиослушателям, что это не фетиш, что это не обязательное условие, что ты должен хоть умереть, но поклониться коленопреклоненно.
Конечно. Спасибо за это напоминание. Действительно, все-таки в нашей жизни все должно быть разумно. И наши подвиги, которые мы должны совершать, все-таки должны нас не прибивать к постели, в конце концов. Богу это совершенно точно не нужно. Мы сможем сделать ровно столько, сколько в данный момент мы можем. Можем встать просто на колени и все это время простоять во время всего поклонения, слава Богу. Можем, не можем опуститься на колени, ну просто преклоним голову, или просто в стороночке постоим, или даже посидим. Все-таки гораздо важнее прийти в церковь и совместно пережить это торжество, это какое-то вот эмоциональное состояние поклонения Христу, нежели чем не прийти. Об этом надо, конечно же, помнить. Ну и, наконец, хотел сказать, что есть и третий момент еще вот в этом чине поклонения. Первый – это был трикратный тропарь «Спаси, Господи, люди Твои». Второе – это «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка», с поклонением. И затем поются стихиры на поклонение Христу, которые написаны в постной триоде. Обычно это поется, естественно, на клиросе, то есть хором.
И в этот момент как раз и подходят приложиться к кресту прихожане.
Да, в некоторых храмах и помазывают еще или елеем в этот момент, но не обязательно. Итак, вот так это совершалось сегодня, как на вынос креста, так это будет совершаться в понедельник, среду и пятницу. И также, в общем-то, поклонение кресту совершается и на другие праздники, которых, в общем, в богослужебном круге несколько. Это и крестопоклонные недели, как сейчас, это воздвижение честного креста Господня, и это праздник изнесения честного
древа,
да, крестного. То есть этот праздник – это в августе, воздвижение – это в сентябре, и вот Великим постом. Но еще и, кроме всего прочего, надо помнить, что сегодняшнее событие и эта неделя, оно готовит нас в том числе и к событиям Страстной Седмицы, потому что в пятницу мы тоже вспоминаем непосредственно уже события распятия Спасителя нашего на кресте.
А почему все-таки этот крест такой нарядно украшенный всегда? Ну, казалось бы, все-таки пост, все наши мысли, по крайней мере, мы стараемся, чтобы они были таковыми, такие сосредоточенные вроде как, не пестрые. А тут вдруг такая несвойственная вроде бы Великому посту, где все облачения черные, где свет притушен, и вдруг вот, пожалуйста, вам клумба посреди церкви.
Ну, это наш с вами любимый разговор о том, что мы должны все время себя как бы вернуть к состоянию удивления, как будто мы еще ничего не знаем. И в отношении креста, мне кажется, это особенно важно. Потому что крестов мы видим везде и всегда много. Они из золота, они из серебра у нас на шее, на храмах, блестят драгоценными камнями, выносятся священниками. Но, тем не менее, давайте вспомним, что это ни много ни мало, как страшное, даже в какой-то степени, возможно, отвратительное для многих людей того времени орудие казни. То есть, какие казни были в тот момент в истории? Для евреев это побивание камнями. Но груду камней изобразить мало что скажет. Для римских граждан усекновение мечом, но меч в первую очередь это все-таки некое воинское оружие. Я думаю, что для того, чтобы понять, насколько это страшно и для человеческой природы просто неприемлемо, кажется, то, что вот мы хотели бы избежать всеми силами и забыть об этом, давайте представим, что мы поклоняемся виселице или гильотине или электрическому стулу. На самом деле, вот этот вопрос мне задала одна девочка, я понял, какой глубокий детский вопрос. «Батюшка, а если бы нашего спасителя расстреляли из автомата, мы бы автомату поклонялись?» Я был вынужден сказать, что да, но тут, на самом деле, давайте просто задумаемся именно об этом, о том, что изначально крест – это то, что вот хочется отвернуться, избежать, даже есть какое-то отторжение внутреннее, и он, тем не менее, является нашей славой. Он полностью как бы вот преображает нашу жизнь. Смерть уже не страшна. Уже нету ничего, чтобы вот даже орудие казни такой страшной не является для нас уже чем-то, что вызывает на страх и отторжение. Потому что за пределами этой жизни и за пределами этой смерти начинается иная жизнь. Жизнь райская, и отсюда эти райские цветы. То есть крест как орудие смерти становится орудием жизни. Это райское древо, древо, которое испускает благоухающие цветы. Важно, что для нашей христианской жизни мы избавлены именно от страха. То, что изначально должно было вызвать у нас страх, на самом деле побеждается верой, побеждается тем, что Христос нас любит, и уже ничего поэтому нам не страшно.
Я вот сейчас подумала, что почему не виселица и не автомат? Ну, виселица – это спорный вопрос. Для современников Христа это собственно, вот, да, и была виселица, да, по сути. Но мне кажется, что Господь сам выбрал. Ну, я имею в виду, что поскольку есть предопределение в его земном пути, именно такое. Ведь не случайно очень много свидетельств в разные эпохи о знамении креста в небе. Конечно. Можете вы представить знамение кучи камней в небе?
Да.
Это как-то нелепо. Символичность креста, мне кажется, она предопределена просто промыслом Божьим.
Да, конечно. То есть, когда я до этого говорил о других казнях, это с известной долей условности. То есть я просто ради того, чтобы мы пережили как бы другие варианты. Но то, что крест – это спасительное орудие, действительно было и в Ветхом Завете предсказано. И когда евреи в пустыне скитались, и медный змей, который был на шесте повешен, та же самая идея страха перед смертью от жала змеи, на самом деле, если смотреть на него бесстрашно, с упованием на будущее, то оно перестает быть смертельно опасным. Ну, а самое главное, конечно, это то, что уже потом раскрыли нам апостолы, и в частности в апостольских посланиях говорится о том, что крест – это высота, долгота, и глубина и широта. То есть это все концы мироздания крестом охвачены. И, как говорится в одном из текстов, что Христос на кресте нас обнял, раскрыл свои объятия через распростертые руки на этой страшной казни.
Поклонение кресту, ведь у нас, помимо Великого Поста, вы уже напоминали нашим радиослушателям, происходит праздник воздвижения креста Господня. В принципе, по чину церковному то же самое, а по смыслу, по сути. Ведь там тоже торжество. Но если мы здесь вспоминаем крестную смерть Спасителя, которую... Вот уже мы скоро погрузимся в это созерцание ее на Страстной Седмице. А там мы все-таки вспоминаем вот этот момент торжественного возвращения креста, когда патриарх его воздвигает, чтобы все могли видеть и поклониться. Вот, по сути, разница в том смысле, который мы этому поклонению придаем сегодня для себя, вот для нас, как для верующих.
Ну, действительно, сейчас наш путь идет к Пасхе. Мы в первую очередь хотели бы пройти вместе со Христом его и путем страдания, и путем потом воскресения, потому что, как известно, если человек не прошел этот путь, не пережил его, не покаялся в подлинной степени, если он не совершил каких-то подвигов, для него Пасха пройдет просто как один из праздников. Он не почувствует этого радости воскресения и не совоскреснет со Христом. Поэтому сейчас вот этот вот акцент на кресте – это как бы вот напоминание, как нечто, что нам дает возможность не потерять из вида то, к чему мы идем, А ведь Страстная Седмица и Пасха – это некий единый ведь период, это даже, можно сказать, единый праздник, потому что без креста невозможно воскресение. И я на этом сегодня сконцентрировал наше внимание, когда мы говорили о том, что «Кресту Твоим поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поем и славим». То есть мы идем-то к воскресению, и именно от этого и наше поклонение кресту – это путь к Пасхе. А праздник Крестовоздвижения – это праздник торжества Церкви. Это праздник того, что, наконец, Константин Великий издал указ о том, что христианство уже становится принимаемой религией, это стало религией господствующей. И как видимый знак того, что христианство почитается, были и построены главные святыни на месте страдания Христова воскресения в Иерусалиме, храм Святого Воскресения, в Вифлееме была построена базилика. И в частности, в рамках этих же мероприятий было обретение креста Господня, который лежал в поругании, в неизвестном месте, который долгое время искали, но наконец его обрели благодаря чуду воскресения умершего человека. Поэтому здесь как бы некие разные оттенки, хотя принципиально смысл все-таки где-то близкий.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».